Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 471 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает житие преподобного Сергия Радонежского, составленное его учеником Епифанием Премудрым. В пятницу 31 января Святая Церковь совершила празднование памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. В этот день в Покровском монастыре города Хотьково состоялась торжественная и божественная литургия, по окончании которой слово произнес наместник Троицы Сергиевой Лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. Проповедь владыки Феогноста на праздник преподобных Кирилла и Марии продолжает нашу программу. Очередная передача из цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского, подготовленная профессором Московской Духовной Академии Константином Ефимовичем Скуратом, далее в нашей программе, и завершит ее воспоминание об отце Всеволоде Шпилере. В нашей студии протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель Никола Кузнецкого храма в Москве. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Блаженный же, все посылавшиеся ему испытания с радостью терпел, за все благодарил Бога, а не протестовал, не унывал в трудностях, ибо он приобрел разум и великую веру в Бога, который мог все стрелы вражеские огненные погасить, с которой он мог победить все, что желает быть выше разума Божия, из которой демонских нападений он мог не бояться. Ведь написано: «Праведник, как лев, смел, и на все дерзает ради веры, не искушая Бога, но надеясь на Него. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется вовек. Надеющийся воистину на Господа твердого, как и тот блаженный, будет как некий храбрый воин, вооруженный и облеченный силой Духа, так что не только он всегда будет думать о Боге, но также и Бог о нем скажет: «С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Слабый и ленивый в делах своих такой надежды не может иметь, но лишь тот, кто с Богом непрестанно пребывает во всех занятиях своих и приближается к Богу благодаря своим добрым делам и щедро и неуклонно доверяет сохранение своего сердца благодати Его. Как Давид пророк сказал: «Истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Такое упование имел преподобный Сергий, и с этим дерзновением дерзнул он пойти в пустыню эту, один уединиться и безмолвствовать. И божественной сладости безмолвия вкусив, он уже не хотел от нее отступиться и оставить ее. И звериных нападений, и бесовских наваждений он не боялся, как написано: «Не убоишися страха ночнага, стрелы, летящие во дни, язвы, ходящие во мраке, встречи с бесом полуденным и полношным». Против страха в пустыне Сергий молитвою вооружался, как в Лествице сказано: «В тех местах сказано, где ты боишься, не ленись с молитвой проходить, но молитвой вооружись и, простерши руки именем Иисуса, бей врагов». Молитву быстро услышав, помолится с нами тогда явившийся благой наш ангел-хранитель. И преподобный возложил на Господа печаль свою и возложил на Бога упование свое и Всевышнего сделал убежищем своим. И пребывал он от страха, и без пакости, и без вреда. Ведь Бог благой человеколюбец, который быстрое и верное утешение дарует рабам своим, который всегда щадит и сохраняет угодника своего, как говорит Святое Писание: «Яко ангелам своим заповесть, сохраните тебя». Так и здесь послал Бог милость свою и благодать свою на помощь Сергию, чтобы сохранить его от всяких досаждений, видимых и невидимых. Преподобный же, видя, что охраняет его Бог своей благодатью, и днем, и ночью прославлял Бога, и благодарные хвалы воссылал к Богу, не позволяющему грешным принести зло жизни праведных, который не дает нам сверх силы искушений. Он часто священную читал книгу, чтобы оттуда всякую почерпнуть добродетель, сокровенными мыслями укрепляя разум свой для достижения бесценных, вечных благ. И еще удивительнее то, что никто его суровую добродетельную жизнь не знал. Один только Бог, который все тайное зрит и все тайное узнает, и скрытое перед очами видит. Так что безмолвной и безмятежной жизни святой лишен был. Но ведь то прекрасным казалось святому, чтобы единому Богу частые и прилежные и тайные возносить молитвы, и с Богом одним беседовать, и к Превышнему Вездесущему помыслы обращать, и к Нему одному приближаться, и от Него благодатью просвещаться. И таким, предаваясь мыслям, он хотел, чтобы угоден был Богу подвиг его и безупречен. И для этого ежедневно в бдении проводил он ночи, часто и к Богу молитвы усердно вознося все время. Бог же, по милосердию своему и безграничной щедрости своей, мольбы его не отверг. Не привык он отвергать мольбы боящихся его и послушных воли его. Шло время, а Сергий оставался в пустыне, один в уединении, или 2 года, или больше, или меньше, сколько он не знал, Бог знает». Нашу программу продолжает слово наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, сказанное им в память преподобных Кирилла и Марии, на праздник родителей преподобного Сергия, память которых Святая Церковь совершала в пятницу 31 января.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Святейший Патриарх Московский Феогноста Руси Кирилл, просил меня передать матушке игумене, сестре, паломникам благочестивым поздравления своей патриаршей и патриаршее благословение. Благодарил вас всех за святые молитвы и просил их впредь не оставлять, а усилить свои молитвы о Первосвятителе. Сегодня день особый, день, когда мы молитвенно торжественно воспоминаем память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского чудотворца. В Ветхом Завете у Соломона есть такие слова: «Не называй человека блаженным прежде смерти его, ибо человек познается в детях своих. Воистину, блаженны преподобные Кирилл и Мария, ибо благословенны их дети, ибо все они святой жизни были. Преподобный Сергий, он самый великий, самый благословенный, но и остальные его братья были благословенны и жили во Христе. В чем же сила молитвы преподобных Кирилла и Марии? Как им удалось вырастить таких благочестивых детей? Ответ очень прост. Есть очень точная русская пословица: словом наскучишь, примером научишь. Они были примером, и дети учились не только от слов своих родителей, а от их дел, примером их жили. И сила была в том, что слова, которые говорили преподобные Кирилл и Мария, соответствовали тем делам, которые они совершали. А дела были по словам. Потому-то и такая сила была у преподобного Сергия. Летописец говорит, он говорил вельми мало, то есть очень мало, а силу имел против двоих. Вот именно в этом не многословии, но глубоком молитвенном подвиге и была сила преподобного Сергия, которую он унаследовал от своих благочестивых родителей. Во все времена есть люди, которые жалуются на время и говорят, что сейчас плохо, и дети непослушны, и экология плохая, и вообще все плохо. Но это неправда, ибо премудрый Соломон говорит: не говори, что прежние времена были лучше нынешних, ибо не от мудрости сия говоришь. Всегда, во все времена Господь с нами. И как в первые, так и последние времена Господь с нами. Но только, увы, не всегда мы бываем с Богом. Очень часто уходим, и не только в мыслях и словах, но и в своих делах от Господа. Но как же нам удержаться и быть рядом с Богом? А есть ответ в Священном Писании. И ответ очень простой, недвусмысленный и ясный. Мы должны жить по заповедям Господним. Блажен человек, который прежде всего ищет Царство Божие и правда Его. Правды Царства Божие. Не убоимся, не устыдимся, и тогда Господь нас не устыдится и будет с нами. Но заповеди эти, они очень просты, и вместе с тем они противоречат тому, чему нас учит мир. Так образ Христа кроткий, смиренный, и Господь нам говорит: научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердце, и обрящите покой душам вашим. Но мир, он говорит о другом. Человек должен быть дерзким, гордым, сильным. И мы часто раздваиваемся. Мы слышим слова Христа Спасителя о кротости и смирении. Но думаем, что слова эти невыполнимы в нашем мире. И становимся дерзкими, гордыми и непокорными. И потому Господь и отходит от нас. Ибо если мы устыдимся заповеди Господней, то и Господь не даст нам своей благодати. А нужно не убояться и поверить, что в кротости есть сила, а в смирении есть мужество. Не случайно древние говорили: тебе необходимо мужество, чтобы быть смиренным, и тебе необходимо смирение, чтобы быть мужественным. Вот эти простые заповеди, которые были так просты и ясны для древних, для наших праотец и отец, они сегодня туманны и во многом непонятны для нас. Мы боимся быть кротким, мы боимся быть смиренными, мы боимся любить. На Западе даже сегодня говорят о такой болезни – боязнь любви. Человек боится полюбить, он боится открыться миру, он живет в страхе, и все его внимание и силы направлены на то, чтобы о себе думать, чтобы к себе привлекать внимание. И все это противоречит учению Христа Спасителя, Его словам. А мы должны жить и не убояться жить по этим словам. Кротость и смирение есть величайшая сила. И пример тому родители преподобного Сергия, которые жили в такое трудное время, о котором нам и помыслить невозможно. И сам преподобный Сергий жил в такое трудное время, и он был кроткий и смиренный, и не стыдился этого, и в этом была его сила. И великие князья, воеводы приходили к нему и смиренно склоняли свои гордые главы перед смирением и кротостью преподобного Сергия. Такие замечательные слова в летописи написаны о посещении преподобным Сергием рязанского князя Олега. О нем так говорили. Это был самый гордый и жестокий человек 13 века. Но, как написано в летописи, преподобный Сергий кроткими и благоуветливыми словесами внушил Олегу Рязанскому просить вечного мира с Москвой. И Рязань смирилась. Кротость преподобного Сергия, она побеждала тогда. И сегодня так много говорят о национальной идее, говорят о каких-то путях, которые, возможно, куда-то нас приведут, забывая о том, что у нас один путь. Путь Христов и путь преподобных отец наших, которые прошли по этому пути. И сегодня мы живем уже не одни в этом мире. Мы живем молитвами преподобных и богоносных отец наших. Церкви, Никона, Кирилла, Марии и Сон Святых. И они рядом с нами, и они хотят помочь нам, но они могут помочь нам тогда, когда мы полюбим кротость и смирение, когда мы полюбим покаяние, пост, молитву, бдение, и тогда-то Господь освободит нас от всех внешних и внутренних врагов. Господь даст нам ту силу, которой никто не сможет противиться. Если Бог за нас, то кто против нас? А если Бог против нас, какие бы мы ни были сильными и могучими, мы ничто и обречены на погибель. Потому вновь и вновь задумаемся о том, кто мы, где мы, с кем мы и куда мы идем. Если мы ответим на этот вопрос честно, что мы, православные христиане, с кем, со Христом, куда мы идем? Идем мы к Царству Божьему, ищем правды Его, и с нами Бог. И тогда уныние убежит от нас, страх не будет давлеть над нами, а бесстрашие, мир и любовь и сила прибудет с нами. Помолимся преподобному богоносцу Кириллу и Марии.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из цикла «Воспевающие учителя благочестия» по письмам святителя московского Макария Невского.
Вот и Святая Пасха. В день Светлого Христова Воскресения мысли святителя исполнены глубокой духовной радости. В его пасхальных словах веселится и радуется вся тварь. Воскресение Христово. Вот и Святая Пасха. Солнце играет, все веселится. Христос воскресе. Всенощная прошла мирно. Христос воскресе. Пел весь народ. Какое чудное это пение, когда поют все, когда поет пятитысячная масса. Христос воскресе. Всем Он воскресший правит. В Его руках печали и радости. Бывает печаль лучше радости. Печаль – залог радости для терпеливых. Понедельник Пасхи, утро. На душе все еще пасхальная радость. Солнце греет. Скворка, сидя от меня аршина на три, спокойно распевал весенние песни. пока на свободе. А явятся дети, тогда не до песен. Христос воскресе! Радуйся, Христе! Радуйся, Христос воскресе! И все печальное прошло. Радуйся! Да скажет сие слово воскресший Спаситель твой в сердце твоем. Как изрек он в своем: радуйся, Мария! Приветствую вас радостью о воскресении Христовом. Молитвенно желаю вам благодати и милости от воскресшего Господа, всепрощающего, всех милующего и всем сопребывание свое обещающего. Христос воскресе! Господь да укрепит тебя, да утешит, да вразумит совершать свое спасение и помогать спасению других при помощи спасающей благодати Христовой, дарующей через святые таинства по молитвам молящихся. Благослови, Господи, вступить в двери Нового года. А вот и Новый год. Отметив накануне Нового года непрочность земного бытия, святитель высказывает ряд добрых христианских пожеланий. Да благословит Господь тебя и сущих с тобою, чтобы было больше радости, но меньше горя, чтобы начать и кончить постройку благополучно, чтобы было у всех одно сердце, одни мысли, чтобы шаловливые дети не шалили, чтобы школьники учились на 4 и на 5. Постарайся не слишком забираться в долги, поскорей расплачивайся. Не бойся незнания, оно пройдет, но бояться надобно всезнания, самомнения, осуждения, словом, книжничества и фарисейства. Люби истину, блюдись от всякой лжи. С Новым годом! Да не зайдет и почиет на тебе Божие благословение на сей наступающий год, да сподобит тебя достойно причаститься святых Христовых тайн, чтобы ты весь день, весь год, всю жизнь пребыла с тем, кого возлюбила, с умершим за тебя, чтобы воскресить тебя и сделать общницей того блаженства, которое он дорого купил тебе. Итак, радуйся, о Господи, и паки реку. Радуйся, Господь с тобой. Весь день побудь с Ним. Почитай Евангелие. С ангелом к Новому году присоединяется святителем Макарием и поздравление с Днем Небесного Покровителя. Оно предельно краткое, но теплое, родное. С ангелом! Да благословит тебя Господь на наступающее новое лето! Да укрепит тебя! Да возрастит твоего внутреннего духовного человека. Хорошо чаще вспоминать смертный час. Допустив грех, надо, не откладывая, покаяться в нем. Покаяться так искренне, с такой печалью о содеянном, чтобы впредь его никогда не повторить. Забыть о нем навсегда. Совершив любое доброе дело, заметное, духовно стоящее, должно тут же забыть. Никогда о нем самому не вспоминать, а тем более хвалиться. И необходимо тут же продолжить творить новое и другое во славу Божию и в радость ближних. А вот память о нашей кончине да присутствует с нами во все дни, постоянно. Урок из ежедневника. Дурные привычки нужно искоренять, пока молод. Иначе, чем дальше, тем труднее будет делать. Дерево, чем дольше растет, тем глубже корни его уходят в землю, и тем труднее вырвать его. Так и человек с добрыми и дурными навыками. Брат попросил старца: «Что мне делать, отец? Меня убивает сраный помысл». Старец отвечал: «Когда мать захочет детище отнять от молока, прикладывает к сосам своим горький лук. Младенец по обыкновению припадает к груди сосать молоко, но по причине горечи отвращается от нее. Так и ты, если хочешь, положи на мысль твою горечь». Брат спросил его: «Какая это горечь, которую мне должно положить?» «Памятование о смерти и о мучении в будущей жизни», — сказал старец. 12 декабря, солнцу поворот. Опять надежда к лучшему. Зима пройдет, весна придет, и все воскреснет. Ужас охватывает душу, когда вспомнишь, что в стране вечных мучений не будет такого поворота, не будет надежды на переход к лучшему, хотя бы то через миллионы лет. Хорошо чаще вспоминать смертный час, но не следует предаваться унынию. Пока мы живы, имеем надежду на спасение по великой милости Божией кающимся. Кающимся Господь обещал спасение, прощение, а завтрашнего дня не обещал. За все слава Богу. Постоянно надо воздавать Богу славу и воздавать за все, что не случилось бы на устах наших и на сердце нашем, должно быть. Слава Богу за все. Эти золотые слова стали духовным украшением золотого великого учителя Святой Церкви архиепископа Града Константинополя Иоанна. Если кто откроет его богомудрое творение, то прочтет на титульных листах всех томов, их 12, а книг 25, Докстратофео Пантон Энека. «За все слава Богу», повторяет московский святитель. Забывшую скорбь вознаграждены утешением с преизбытком. Благословен Господь, утешая нас во всякой скорби. Опять урок. Никогда не предавайся отчаянию в самых даже отчаянных обстоятельствах. Сравнивая твое прежнее состояние с настоящим, нахожу, что ныне, кажется, враг нападал сильнее, чем прежде. Мрак помыслов ныне сильнее сгущался, чем прежде. Но, слава Богу, все прошло. За сугубую скорбь дано и сугубое утешение. Верую, Господи, помоги моему неверию. Путь к вечности нелегок. Идущий по нему может встретить множество препятствий. Среди них смущающие помыслы, навеваемые духом злобы. Дабы предупредить путника, вразумить его, святой московский архипастырь напоминает наставление славного учителя благочестия преподобного Иоанна Кассиана. Об этом говорит преподобный Кассиан. Бывает у человека сильно смущающие помыслы, внушающие ему, что, несмотря на все усилия и труды, он не наследует спасения вечного. Такие помыслы следует отвергать при самом появлении их словами евангельскими. «Веруй, Господи, помоги моему неверию!» И быть несомненно уверенным, что все наши грехи составляют как бы горсть песка пред океаном милосердия Божия. В случае каких-либо падений не унывать, не скорбеть безмерно, а воздвигать себя упованием и смирением, просить прощения.
Заключительную 21-ю передачу из цикла «Воспевающий учителя благочестия» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. января, как мы уже сообщали по радио Радонеж, исполнилось 30 лет со дня кончины протоиерея Всеволода Шпиллера, выдающегося пастыря, духовника, проповедника, человека с необычной биографией. Сегодня я приветствую в студии протоиерея Владимира Воробьева, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Кузнецах, ректора православного Свято-Тихоновского Богословского института. Отец Владимир, мне бы хотелось, чтобы вы повспоминали об отце Всеволоде Шпиллере.
Отец Всеволод Шпиллер был, конечно, выдающимся пастырем и был человеком особого масштаба. Не часто встречаются люди, одаренные так, я бы сказал, грандиозно. Это было с ним. Он был человеком огромного ума, кругозора, очень большой образованности. Ему было свойственно такое очень масштабное мышление. И получилось так, что у него был и соответствующий жизненный опыт. Он родился в Киеве в семье архитектора Дмитрия Шпиллера, который строил вокзал в Харькове. Учился в кадетском Владимирском корпусе. А в 19-м году, когда ему было 17 лет, он ушел на фронт в составе Белой армии. Вместе с Деникинской армией он отступал, дошел до Крыма, там воевал еще в составе армии Врангеля. А потом вместе с врангельскими частями был эвакуирован в Галлиполийский лагерь, где пробыл достаточно долго. И потом тоже в составе частей Врангельской армии из Галлиполийского лагеря, где находилось первоначально 140 тысяч человек, 90 военнослужащих и 50 тысяч жителей мирных гражданских лиц. В составе тех частей, которые должны были быть эвакуированы в Болгарию, он тоже оказался сначала в Великом Тернове, потом в Софии, столице Болгарии. Здесь он работал, а потом стал духовным сыном замечательного архипастыря, епископа Серафима Соболева, русского епископа, который тоже оказался в эмиграции и был выдающимся духовником, подвижником и чудотворцем. Даже сейчас в Болгарии к его могиле в крипте посольского храма в Софии идет непрерывный поток людей, которые оставляют там записочки с просьбами. Эти просьбы часто исполняются, поэтому народ чтит память владыки Серафима. Вот именно владыка Серафим благословил Всеволода Дмитриевича на поступление на богословский факультет Софийского университета, а потом благословил ему быть послушником в Иоанно-Рыльском монастыре, с тем, однако, чтобы он там не оставался, а вернулся потом в мир. В монастыре он исполнял обязанности гида и познакомился с паломницей, которая стала впоследствии его супругой, Людмилой Сергеевной Исаковой. По благословению владыки Серафима они вступили в брак, и сразу после венчания в ближайшие дни он был рукоположен в диакона, а на другой день священника. Это было в 1934 году. Но хотя владыка Серафим управлял русскими приходами в Болгарии, но по договоренности с экзархийными властями он рукоположил отца Всеволода для болгарской церкви. И примерно 10 лет он служил в городе Пазарджике, в храме во имя Воспения Божией Матери. Его выдающиеся способности и кругозор, и знания были замечены, и вот в 1944 году, в конце войны, он был привлечен к работе над будущим законом об отделении церкви от государства. Он проделал очень большую работу, и закон был принят в соответствии с его проектом. Для работы он был переведен в храм Святой Недели в Софию. Это кафедральный храм болгарской церкви. Здесь он получил и высший сан для белого священника болгарской церкви, священного эконома. В 1946 году, во время празднования тысячелетия преподобного Иоанна Рыльского, Болгарию посетил недавно избранный здесь же патриарх Алексей I. И здесь произошла встреча отца Всеволода с патриархом Алексеем, который его пригласил в Россию. Сначала отец Всеволод вместе с владыкой Серафимом был делегатом на совещание глав и представителей автокефальных церквей, которое проходило в Москве в 1948 году. И здесь он впервые после 29 лет разлуки увидел свою мать и сестер. А через 2 года он вернулся в Россию. И когда в 1950 году он прибыл в Москву, то был назначен сразу настоятелем Ильинского храма в Сергиевом Посаде, тогда Загорск, который находился за Лаврой и был единственным открытым храмом, действующим храмом приходским в Загорске, и одновременно был инспектором Московской духовной школы. Однако его свободное поведение, он в Болгарии не привык к таким порядкам, которые тогда были в Советском Союзе, оно было неудобным, и через год его перевели в Москву на приход. 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы 1951 года, отец Всеволод стал настоятелем храма Святого Николая в Кузнецах, где и оставался до самой своей кончины 8 января 1984 года. Эти последние 32 с лишним года были, конечно, для отца Всеволода по-своему очень трудными. Постоянное давление, постоянная какая-то слежка за ним была. Были случаи для него очень тяжелые. Он писал в своих письмах: «Когда я еду служить литургию, я не знаю, буду ли я допущен к служению или нет». Однажды был случай, когда был уже издан указ о назначении нового настоятеля на приход. И этот настоятель с указом на такси уже приехал в Николо-Кузнецкий храм. Вот. Но почему-то, когда такси остановилось, он не выходил. Шофер вышел и стал ему говорить, думал, что он заснул, пробовал его разбудить. Оказалось, что он мертв. И после такого случая больше туда настоятеля не назначали, при отце Всеволода. Но все равно служение было его очень трудным. Это было время, когда реформа 1961 года во главе приходских храмов поставила старость. Священник был в положении наемника. И несмотря на то, что отец Всеволод был человеком с мировым именем, он поддерживал тесные контакты с выдающимися людьми всего мира. К нему часто приезжали в гости митрополит Антоний Блюм, владыка Василий Кривошеин, и отец Иоанн Мендорф приезжал, и масса других известнейших деятелей православной церкви, и не только православной. Вот, но, несмотря на это, вот, постоянное давление, постоянные проблемы не оставляли отца Всеволода, потому что жизнь его была весьма трудной. Он, конечно, не мог делать всего того, что хотел бы сделать, используя свои таланты, но делать то, что было возможно. В частности, он каждый год Великим постом после Пасхи в воскресные дни читал замечательные лекции миссионерского апологетического направления. Эти его слова после Пасхи, они были напечатаны потом, и до сих пор они являются выдающимся вкладом в церковной литературе этого времени. Они не потеряли своей актуальности, и сейчас тоже люди их читают с огромным интересом и с огромной пользой. Эти его лекции привлекали интеллигенцию московскую в храм Святого Николая в Кузнецах. Я помню, как это было, когда храм был вечером наполнен профессорами Московского университета, консерватории и самыми разными представителями искусств, культуры. Вот, потому что никто нигде больше так не говорил, как говорил отец Всеволод. Он был выдающимся проповедником. Но и был он одновременно, как сказал один священник, гениальным духовником. Какой бы человек ни пришел к нему, он уходил от него всегда окрыленным, утвержденным в вере или обращенным к вере. Всегда уходил с верой в добро, с верой в любовь. Отец Всеволод имел дар любви, и этой любовью он иногда поднимал человека из глубины падения. Я был свидетелем таких совершенно поразительных случаев, которые иначе как чудом и назвать невозможно. Это было именно воскрешение человека. К нему приходили самые разные люди. И Солженицын, и Соловухин, ну и множество самых разных людей. Так что Николо-Кузнецкий храм в то время, темное время, был духовным центром в Москве, одним из выдающихся духовных центров даже России. Вот мне довелось быть духовным чадом отца Всеволода в те годы. От него же я получил благословение на священство. У отца Всеволода учился и служению, и церковной жизни. Хотя родился в церковной семье и с детства был церковным человеком. Но отец Всеволод мне, конечно, дал исключительно много. И я помню, как незадолго до смерти отец Всеволод как-то нам сказал своим духовным чадом. Это был 83-й год. Он сказал, скоро советская власть падет, и в церковь придет молодежь. А кто будет ее встречать? Встречать ее у нас некому. И он готовил своих духовных детей, готовил к этой встрече. Вот небольшая плеяда священников, которые были его учениками, последователями, она восприняла как его благословение, как его завет, вот эту задачу встречать молодежь, встречать людей, которые хотят вернуться в православную церковь. Но вот к числу таких очень близких по духу отцу Всеволоду священнослужителя я назову прежде всего уже усопшего протоиерея Александра Куликова, настоятеля и возобновителя храма Святника в Клёниках на Боросейке. Это епископ Пантелеймон Шватов, который сейчас управляет Тихорядством в Москве. Это протоиерей Дмитрий Смирнов, это протоиерей Валентин Асмус, протоиерей Александр Салтыков, ну и целый ряд еще других священников. Ну, к их числу я и себя, конечно, тоже могу отнести. Тоже был очень близко к отцу Всеволоду. Особенное место следует в этом списке отвести протоиерею Николаю Кречетову, который является богочинным нашего богочиния теперь. И наш Николо-Кузнецкий храм теперь входит в богочиние отца Николая, а отец Николай при отце Всеволоде долгое время был диаконом, потом протодиаконом Николо-Кузнецкого храма. Был особенно близким ему духовным сыном. Но все духовные чада отца Всеволода постарались и стараются внести свой вклад в дело возрождения русской церкви. И не случайно, конечно, именно при Николо-Кузнецком храме, именно вот в этой общине развилась идея богословского образования, светского богословского образования. Образование, которое было бы доступно и мирянам, не только тем, кто хочет принять священный сан, но и мирянам. Эта идея была не нова, потому что в начале 20-го столетия, еще до революции, вскоре после революции, были попытки создать такое высшее учебное заведение. Но после падения советской власти это было особенно актуально, потому что за 70 лет была выстроена непроходимая стена между церковью и обществом, между церковью и государством, церковью и школой. Вы помните ленинские декреты об отделении церкви от государства, церкви от школы. Но сейчас мы уже все понимаем, что ни одна нормальная страна никогда не пойдет на то, чтобы отделить церковь от жизни своего народа. Потому что церковь все свои силы отдает на то, чтобы сделать эту жизнь светлее, лучше. Даже если власть имущие люди не верят в Бога, все равно они видят и понимают, что церковь приносит только пользу государству и обществу. Вот если же люди понимают, что кроме этого материального мира есть еще мир духовный, если они понимают, что от Бога управляются судьбы этого мира, тогда тем более, конечно, необходимо сотрудничать с церковью, всем народным силам и народным институциям, и государству, и образовательным структурам. И вот нужно было в этом убедить общество. Поначалу это было сделать очень трудно, потому что менталитет нашей власти и всего общества был уже другим. И было мало людей, которые вообще способны были говорить на этом языке. Нужно было им объяснять элементарные вещи. На это ушло много лет. Но все же нашему университету удалось добиться того, что разработанный в нашем университете образовательный стандарт религиозного богословского образования был утвержден министерством, то есть государством. И стало возможным открывать богословские факультеты, богословские кафедры в любых образовательных учреждениях, в том числе в государственных. И вот сегодня их уже более 50, и большая часть открыта именно в государственных университетах. И центром этого огромного движения, значение которого трудно переоценить, явился наш университет, ядром которого является и до сих пор член Николо-Кузнецкого храма. Я думаю, что понятно, что роль отца Всеволода, его благословение, те семена, которые он посеял, вот они дали свои такие обильные всходы. И он заложил духовное стремление к тем изменениям, которые сейчас мы видим в нашей церковной жизни. Например, отец Всеволод всячески проповедовал, что нужно причащаться до Христовых тайн часто, что нужно причащаться обязательно в большие праздники. Тогда это было совершенно непонятно. Ведь на Рождество, на Пасху, на Крещение никого не причащали вообще. А большинство церковных людей причащались раз в год. Вот именно в Николо-Кузнецком храме родилось вот это евхаристическое возрождение, уже второе. Первая волна этого возрождения была начата отцом Иоанном Кронштадтским и развернулась в начале советской власти, когда гонения начались. Тогда было такое. Но эта волна была погашена насильственно. И снова церковь вернулась к меркам 19 и прежних веков. Вот сейчас, куда бы мы ни пришли, в какой бы храм мы ни пришли, мы увидим огромное количество причастников, и увидим, как тысячи причастников бывают во все великие праздники. Это, конечно, тоже огромная заслуга, в том числе и отца Всеволода. Также отец Всеволод был сторонником бескорыстного служения церкви. В нашем храме это было как-то даже было, я бы сказал, невозможно говорить об этом. И сейчас в нашем храме есть такая норма. У нас все требы, все таинства совершаются безвозмездно. У нас не приходит никому в голову, что нужно заплатить за крещение, заплатить за отпевание, заплатить за венчание. Вот. Но для клириков нашего храма, для наших прихожан вопрос как-то не встает. И мы знаем, что когда люди бескорыстно слушают Богу, то Господь не оставляет их. Вот наш университет существует на пожертвования, добровольные пожертвования прихожан и членов церкви уже больше 20 лет. И удалось сделать очень много, и университет стал таким очень большим. Это самое большое учебное заведение Русской Церкви. Несмотря на то, что у него не было никакого бюджетного финансирования, не было других источников существования. Но первые долгие годы, 5-10 лет, преподаватели трудились почти что безвозмездно. Они получали только символическую зарплату. Она и сейчас очень небольшая. Ну, сейчас какая-то хотя бы есть, а сначала практически это были копейки. Дух вот такого искреннего служения церкви, Богу, преданности именно духовным смыслом этого служения, он, конечно, тоже был вложен отцом Всеволодом. Каждый год в дни его памяти в Николо-Кузнецком храме собирается множество священников, множество прихожан. Бывает всегда очень торжественная божественная литургия, а потом панихида по отцу Всеволоду. Годы проходят, а память не только не уходит, а я бы сказал, что она растет. И мы видим свой долг в том, чтобы и дальше умножать те всходы на поле церковной жизни, которые дали семена, посеянные отцом Всеволодом.
Это был протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского Богословского университета, настоятель Николо-Кузнецкого храма в Москве. Напомню, 8 января мы совершали 30 лет со дня кончины протоиерея Всеволода Шпиллера. Подошел к концу 471 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.